Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня. Я приветствую всех наших слушателей. Ну, а ответ или как минимум мнение буду спрашивать с гостем. У нас в студии председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот так сложилось, что в последнее время любой эфир можно, нужно и никак иначе. Начинаешь с сообщений про коронавирус. Хочется немножечко о позитивном сказать. Есть выздоровевшие. Еще 4 пациента с коронавирусом поправились. Общее число выздоровевших достигло 9, стоит сказать, что к 250 приближается число заболевших, но сравнивать нужно с ситуацией, вот именно количество заболевших поправившихся, с тем, что было несколько недель назад. То есть смотреть, как вот дела у тех людей. Увы, есть уже и смертельный случай, и днем ранее о нем широко достаточно освещалось, в том числе и в нашей программе. Если вдруг интересно, можно заглянуть к нам на YouTube, подсмотреть, пересмотреть, послушать. А я хочу у вас спросить такой вопрос. Вот пошли разговоры о начале испытания прототипов вакцины против этого самого нового коронавируса. Лекарство, вакцина, тут любая информация, наверное, должна быть или очень точно, детально выверенной, или никакой информации вообще. Как вы полагаете? Просто учитывая, что слишком много домыслов, слишком много всяких слухов, тут вот хочется, чтобы либо сразу сказали, либо давайте как-то держаться. Вот как вы считаете?
Вы знаете, весь мир, все общество столкнулось с серьезной угрозой, в котором объединены усилия государства, органов государственной власти и общества. И у каждого своя роль в борьбе с этой угрозой. И в частности, у тех людей, у представителей науки, медицинской науки в первую очередь, задача найти лечение, более эффективное лечение от вируса, и вакцину для того, чтобы предотвратить заражение людей. Конечно, что такое появление любого нового вещества, да? Это когда определенное количество ученых, каждый по своей линии, изучает, разрабатывает и дает свои решения. Но ведь очень важно, чтобы данные медикаменты, они не только помогали в борьбе с вирусом, но и не наносили ущерб здоровью граждан.
Угу.
Потому что есть случаи, когда есть определенные лекарства, эффективность которых еще под вопросом, а, например, они достаточно опасны для граждан.
Словосочетание «побочный эффект», оно не случайно
Конечно,
пишется.
Конечно, поэтому сначала что-то изобретается, потом апробируется и проводятся испытания на грызунах, на приматах. После этого принимается решение об испытании на людях, и только после испытания, которое, подчеркиваю, каждый имеет свой определенный временной период, только после того, как уже пройдут испытания непосредственно на людях, это может быть запущено в широкие массы. Вот по оценкам экспертов, я с коллегами разговаривал на эту тему, кто разбирается именно в данной тематике, есть ощущение того, что может быть такие осторожные прогнозы, что-то удастся уже начать использовать в конце этого года, подчеркиваю, только в конце этого года. А пока лишь все на начальной стадии. И то, что наши ученые тоже предложили свои решения, которые сейчас изучаются, апробируются. Это достаточно важно и в очередной раз показывает, что наша медицинская наука имеет возможность для того, чтобы находить решение на мировом уровне.
Я немножечко не ту цифру вначале сказал, неправильно прочитал легенду. 12 человек итого выздоровело. Конечно, по сравнению с 250 с лишним заболевших, эта цифра число маленькое, но тем не менее. А тогда в продолжении, нет ли здесь опасения, что к тому времени, когда будет точная вакцина, либо сам вирус мутирует, либо, ну давайте будем честны, пример Китая и Южной Кореи есть, он хочется в него верить, что он будет заразительным в хорошем смысле слова. Я продолжаю каламбурить на самые неудачные темы, но вот как-то организм человеческий сам все, переборет. Не поздновато будет к концу года.
Вы знаете, есть разное мнение о том, что на настоящий момент происходит в Китае и в Южной Корее. Первоначально китайцы не сразу распространили эту информацию.
Угу.
Когда она уже вышла, они вынуждены были уже ее довести до международного сообщества. И вы знаете, каким серьезнейшим экономическим потерям это привело в Китае.
Да давайте во всем мире говорить, наверное.
Я подчеркиваю сейчас, когда я говорю про Китай, когда они потеряли огромное количество своих покупателей, своих партнеров.
Угу,
и Южная Корея, которая изначально давала такие очень оптимистичные цифры и по количеству заболевших, хотя там изначально был, как вы помните, всплеск, потом этот всплеск куда-то ушел, и количество погибших, оно достаточно небольшое. Здесь две версии. Южнокорейская медицина действительно одна из ведущих в мире. Это многие сейчас признают. И либо Южная Корея справилась и понимает, как бороться с коронавирусом, либо эти данные засекречены в интересах обеспечения экономической безопасности страны, чтобы подхватить тот дефицит, который возник на международном экономическом пространстве в связи с закрытием китайских многих предприятий, да, и Южной Кореи, которая является одним из основных конкурентов Китая по ряду направлений, она могла это использовать в том числе в рамках вот такой вот экономической войны. Но я отдельно хочу сказать, что очень приятное ощущение и какие-то даже элементы гордости у меня вызывает действия правительства Москвы. Я абсолютно глубоко погружен в тот процесс и обсуждение тех проблем, которые существуют сейчас в городе, связанных с коронавирусом. Они связаны и с транспортной инфраструктурой, с проведением крупных мероприятий, и с продовольственной безопасностью города. Вот я считаю, что административно в лице мэра города, в лице его заместителей, всего руководства, Москва оказалась готова к этому. Принимается взвешенное, сбалансированное решение, я подчеркиваю, своевременное решение. И там, где медицина в той или иной степени оказалась не готова, да, принимаются быстрые оперативные решения по увеличению там тех же самых площадей, койко-мест, закупки дополнительного оборудования, решается и держится на контроль вопрос продовольственной безопасности, потому что паника, и в том числе искусственно созданная паника, подчеркиваю, да, привела к тому, что люди начали скупать многие продукты питания, сами создавая дефицит. Но абсолютно понятно, что даже если ничего не делать, в ближайшие там месяц-два никакого дефицита не будет, потому что, ну, склады-то у предпринимателей забиты изначально, да. Потом теоретически может быть. Но вот я считаю, что так как правительство Москвы справилось именно по транспортной инфраструктуре, по продовольственной безопасности быстро и оперативно, и все вариации паники, они были пресечены, очень качественная система оповещения граждан, информирования, горячие линии, качество. То есть люди с регионов звонят в Москву и говорят, слушайте, позвоните на свою горячую линию или дайте нам телефон, чтобы мы узнали, как нужно действовать. Антон Ильич, вот здесь очень приятно.
Давайте я вас буквально на секунду прерву, а потом вам предложу небольшое столкновение с одним из наших слушателей, благо мнение любопытное высказано. А я напомню, что подробнее ознакомиться с информацией, которая объективна, которая есть, которая проверяется, все это можно узнавать на сайте radiosputnik.ru, на сайте самой цитируемой радиостанции России. radiosputnik.ru.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мы продолжим. Вот о каком мнении, которое я вам предлагаю обсудить, может быть, опровергнуть, может быть, согласиться, я вам предложу. Ну, вот один из наших постоянных слушателей тут целую тираду выдал, но я из нее главный такой ключевой тезис выскажу. Если бы никто про это не говорил, ничего бы не было. Это как раз к разговору о частично искусственно создаваемой панике. Может быть, действительно, вот СМИ как-то увлеклись, и наша тоже, безусловно, в условиях, мир, не скажу, что замер, но меньше всего действительно происходит. И как-то вот действительно коронавирус, и как-то оно нагнетается.
Вы знаете, так получается, что я, не будучи экспертом, а являюсь все-таки специалистом в области общественной безопасности, национальной безопасности.
Пожалуйста, информационно-общественная,
Я подчеркиваю, что я вынужден много говорить на эту тему и отвечать на вопросы, потому что сейчас мы обсуждаем проблему не медицинского характера. Еще раз подчеркиваю, это вопрос национальной безопасности. И здесь принцип, один из принципов заключается в, знаете, таком, ну, его многие знают, да, предупрежден, значит вооружен. Да? Есть разные подходы. Первый подход – все скрывать от населения. Это очень плачевный подход. И именно своевременное информирование, качественное население – Оно является одним из элементов противодействия вбросов фейков и различной недобросовестной информации. А вы знаете, что идут целые потоки, причем зачастую искусственно созданные потоки, специально направляются в нашу страну для того, чтобы где-то просто из хулиганских побуждений, где-то ради прикола, извините, а где-то из непосредственно целью дестабилизации нашего общества. И наши спецслужбы, правоохранительные органы выявляют это, пресекают, находят тех людей, которые этим занимаются. И в противовес вот всем этим фейкам, задача борьбы с ними именно со стороны спецслужб больше, как раз на государственные машины, которые используют в том числе возможности вот таких уважаемых средств массовой информации, как ваши радиостанции, другие, которые доводят до граждан объективную информацию, которая делится на несколько категорий. Первое, как обстоят дела в мире, потому что людей все равно это интересует. Второе, как обстоят дела в России и в конкретном регионе. Третье, конечно же, о самом вирусе, о его природе, потому что люди все равно будут где-то искать эту информацию, да. И, опять же, самое важное, первичные признаки. То есть как заподозрить у себя или у своих родных и близких наличие этого вируса. Антон что Ильич, делать? Сейчас закончу. Смотрите, что делать в этом случае? Очень важно, да? И еще... Ведь обратили внимание, люди разделились на две категории. То есть, наверное, три категории. То есть, первое — это паникеры, те, которые начали там
все
ходить.
Все пропалисты, все пропало.
Да, все пропало. Это тоже опасно. Пофигисты, те, которые говорят, да, вы знаете, все это ерунда, я в это не верю. И основная часть населения — это все-таки сбалансированные, грамотные люди, которые, воспринимая информацию, не сели в скафандрах, да, они уменьшили количество социальных контактов, они чаще моют руки, они протирают свои гаджеты, они где-то стараются остаться дома. А многие руководители, там, как, в том числе и наша организация «Сильная Россия», еще несколько дней назад перевела всех на удаленный режим работы. У нас в офисе уже две недели нельзя войти, чтобы у тебя не замерили температуру и не отправили там помыть руки. Да? Ну, то есть есть элементарные какие-то вещи, несложные, которые люди предпринимают именно благодаря тому, что они информированы.
Я хотел вам предложить развить немножечко эту ситуацию, благо опубликовали новое письмо, новую, я не знаю, петицию, инициативу, как это правильно назвать. Вот тоже определенная группа общественников предложила правительству план борьбы с коронавирусом. Причем там требования высказаны, именно слово «требуем» звучит. Из ключевых, что мягкий карантин, вот это вот такой гуманный, да, вот мне это слово очень запомнилось, масштабное тестирование с медицинской точки зрения. Вот эти моменты, там про общественный транспорт очень много любопытно. Кстати, подробнее будем эту ситуацию разбирать в 8 по Москве, поэтому обязательно оставайтесь с нами. У нас на телефонной связи. На телефонной связи будет один как раз из инициаторов этой самой петиции, этого письма. Антон Владимирович, а вот вам хотелось бы здесь вот этот момент рассмотреть, предложить. Вот эти все петиции, которые возникают, может быть, помните, там 100 тысяч, там уже 150 или 200 тысяч человек подписались под обращением в ЕС. Будьте добры, там рассмотрите. Это про Конституцию было, про эти поправки. Здесь, опять же, вот смотрите, вот письмо, давайте его поддержим, давайте подпишем. Вот эта эпоха петиции, эпоха общественных писем, она к чему-нибудь приведет? Это вообще эффективно в 21 веке, в 20 году?
Смотрите. Первое. У нас, как в органы государственной власти, работают люди и профессионалы, и дилетанты. Да? Так и в общественной деятельности. Есть как профессионалы, так и дилетанты. Угу. Поэтому петиции бывают разные, и чиновники бывают разные. Я убежден, что в обществе, среди тех людей, которые не имеют никакого отношения к органам государственной власти, есть очень много людей, представители науки, той же самой медицины, специалистов в области безопасности и других отраслях, которые могут предложить правительству некие рациональные, извините за тавтологию, предложения. Это, конечно, не совсем корректно называть требованиями, потому что в нашем государстве, в котором 150 миллионов человек, когда там сколько петицию, 20 или 30 человек, по-моему, подписали.
Это инициаторы.
Да, инициаторы, угу. Да. Но, наверное, корректно, и чтобы, опять же, чтобы более объективно отнеслись к этому предложению, назвать это предложениями, да. И правительство должно собирать, особенно с профильных организаций, такие предложения, возможно, приглашать представителей этих организаций, если там есть серьезные эксперты, в какие-то рабочие группы. И должно организовать диалог. Потому что вот эта позиция, которая зачастую присутствует среди чиновников, если я чиновник, значит, я намного умнее тех людей, которые не являются чиновниками, это глупая позиция. И другая же позиция, когда представители общественной организации, особенно многие там называют себя, там в организации есть 3 человека, назвали ее международная интерконтинентальная организация, и они требуют от чиновников, сами даже не разбираясь в этой проблематике.
Угу, абсолютно.
Поэтому
точно говоришь.
Должен быть разговор профессионалов. Профессионал профессионала, если он адекват, он услышит всегда. И вот очень важно, чтобы это было взаимоуважительно с двух сторон. И чиновники слышали представителей общественности, и представители общественности слышали чиновников, увидели те или иные проблемы, предложили свои решения. Я убежден, еще раз подчеркиваю, обратите внимание, очень много предложений, которые были сделаны гражданскими активистами, общественными деятелями, некоммерческими организациями, они же внедрены в наше государство и достаточно эффективно работают.
Давайте, наверное, подытожим вот эту большую коронавирусную всю ситуацию. Комментарий, мне очень понравился комментарий тоже, опять же, который к нашей трансляции подошел. Это не коронавирус, это здравый смысл. Нужно руки мыть и не нужно с кем попало целоваться. В наши соцсети приглашаю наших слушателей и в телеграм-канал «Радио Спутник» активно присутствует там, где это доступно, распространяет только проверенную информацию, только адекватные факты про коронавирус. «Радио Спутник» в интернете, в телеграме, в соцсетях. Ждем всех.
Радио «Спутник».
Давайте немножечко международной политикой разбавимся. Благо, здесь вот есть такая рубрика, я ее тоже очень люблю, которая называется, хорошо, просто цирк. Так вот, речь о чем? Речь о том, что, оказывается, новые санкции против России могут появиться. Из-за чего? Из-за падения цен на нефть. Для того, чтобы как-то, воздействовать на Саудовскую Аравию и предложить что-то вот этой стране, можно, оказывается, поднадавить Вашингтону и на Москву. Это пока СМИ, Wall Street Journal ссылаются на свои источники, то есть это неофициальная информация. Но вот сам такой заход вам вообще как? Цены упали на нефть, давайте на Россию поднажмем.
Ну, разные есть мнения, да. Во-первых,
ваше интересует,
на эту
может
тему,
быть, не обязательно профессиональное,
на
человеческое
эту тему,
тоже.
На эту тему и мы обсуждали именно и достаточно подробно обсуждали с нашими экономическими экспертами, среди которых много есть известных предпринимателей и представителей науки, в том числе докторов экономических наук, кандидатов экономических наук, с людьми, которые достаточно активно принимают участие в торговли акциями и фьючерсами на бирже. Большинство из них считают ошибочным решение нашей страны не сокращать объем добытой нефти. Потому что именно вот позиция, подчеркиваю, мы говорим сейчас, исходя из той информации, которой мы обладаем из открытых источников. Возможно, были другие какие-то определенные предпосылки принятия этого решения, да? Но, еще раз обращаю внимание, что именно это решение с точки зрения многих экономистов привело к серьезному падению цен на нефть и ослаблению серьезному курсу рубля, который, опять же, с нашей точки зрения, он, безусловно, вернется там, может быть, не к тем позициям, как были раньше, а чуть выше, но все-таки падения там в 2 раза не будет. Но почему Америка? Потому что наиболее пострадала от всей этой ситуации американская нефтяная промышленность, потому что стоимость добычи сланцевой нефти достаточно высока. Эти организации сейчас уже находятся на пороге банкротства. И здесь больше, наверное, популистское некое высказывание президента США, которому интересно, сейчас же идет выборный процесс, да, которому интересно показать своим избирателям и своим спонсорам то, что он будет пытаться защитить их интересы. Еще раз подчеркиваю, что очень сильно сказалось на американской нефтедобывающей промышленности сланцевой нефти именно снижение цен на нефть, которая сейчас уже ниже, чем у них себестоимость добычи, чтобы вы понимали, да? Поэтому санкции, ну, вообще, если честно, Америка немножко обнаглела, знаете, такое разбрасывание санкциями, да, и это не совсем корректно. Я считаю, что позиция нашего президента, которая заключается в том, что давайте садиться, разговаривать в диалоге, всегда можно найти пути решения. Она более правильная. А угрозы санкциями, они зачастую приводят, наоборот, к контрмерам, да? Ну, представьте себе, то есть, если с вами в рамках разговора что-то можно договориться, то если с вас требуют что-то в ультимативной форме, скорее всего, естественно, вы ответите нет.
А если по-другому не умеют? Ну, давайте будем честны, за последние несколько лет санкционный режим, санкционные шаги заменили вообще все, что угодно. Это как, помните, у Мюнхгаузена, по-моему, было в план на день совершить подвиг, так и здесь ввести санкции, отличный план, ну, не знаю, не на день, на квартал, там, на месяц.
Во-первых, санкции носят экономический характер, и это приводит, опять же, к отстаиванию интересов их промышленности. То есть санкциями, когда санкции против наших тех или иных чиновников, эти санкции направлены на самом деле глубже, потому что, к сожалению, у многих наших чиновников есть имущество за рубежом, дети учатся за рубежом, и они действительно боятся попасть в санкционные списки и не всегда, возможно, будут отстаивать интересы нашей страны, чтобы не попасть в санкционные списки. И поэтому правильно совершенно позиция президента, чтобы у людей не было, у чиновников гражданства иностранного, чтобы не было счетов в банке. Но я считаю, что, конечно же, и у чиновников не должно быть недвижимости за рубежом, потому что они от этого зависят. И когда их дети учатся и работают за рубежом, точно так же они зависят. Поэтому США с санкциями пытаются манипулировать нашими чиновниками. Считаю, где-то получается, а где-то нет. Отстаивает интересы своего бизнеса. Но и знаете, почему, может быть, еще санкции они так привыкли вводить? Потому что ведь санкции одно дело там на Ирак, на Иран, там, да, там, на Северную Корею. Когда ты вводишь, это приводит к катастрофическим последствиям. И на примере этих стран уже другие страны становятся более сговорчивыми. Нам удалось все-таки выработать определенную самостоятельность экономическую, пока еще очень слабую, дрожащую такую, но мы где-то можем противостоять этим санкциям, хотя, конечно, лучше, чтобы их не было, потому что в первую очередь, к сожалению, да, от санкций зачастую страдает и население. В том числе.
Это самый главный момент. Я хотел бы обратить еще внимание, вот тоже один из комментариев к эфиру, который пришел ведущий. Вы вообще читаете наши комментарии? Безусловно, читаю. Более того, я читаю комментарии не только к нашей трансляции, но и к другим публикациям. Благо, там есть много всего любопытного. Вот в комментариях в одной из польских газет вдруг внезапно возник призыв присоединить Калининградскую область к Польше. Почему? Ну, потому что сейчас вот тоже в коронавирусных условиях область практически изолирована. Ну, как бы, и что тянуть? Давайте-ка мы ее обратно в Польшу подтянем. Естественно, возник и, как это сказать, такой ответ. Ответное движение тоже в числе комментариев и от диванных аналитиков тоже прилетело. А захотелось бы у вас такой момент действительно спросить. Может, мы действительно цепляемся слишком много и слишком часто за не самые адекватные комментарии? Русофобские, да, но общее это настроение другое, а пара полудурочных людей, которые захотят Калининградскую область, не знаю, там, Челябинск или Тюмень, например, или Красноярск, я не знаю, ну, всегда же найдутся.
Иногда хорошее отношение воспринимается как признак слабости. И я убежден, что очень много мы пропускаем мимо ушей зачастую, а должен быть адекватный отпор. Мы не могли раньше, а закрывали, к сожалению, глаза, когда сносили памятник советским солдатам, которые освобождали Европу. Сейчас научились, может быть, еще не до конца эффективно отстаивать интересы, опять же, подчеркиваю, наших предков, которые освободили Европу. Раньше закрывались глаза и не обращались внимания на антироссийские высказывания. Сейчас этого меньше. Как только идет реакция, меньше высказываний. Все-таки я убежден, что должна быть должная реакция, потому что иначе эти люди, они могут доиграться, и развить свою деятельность. То есть, понимаете, они когда что-то сказали, на это не отреагировали, они дальше пойдут, еще дальше пойдут, как бы, да. Вы обратите внимание, что ведь идет ужасная тенденция, она реальная, спланированная, системная, с людьми, которые отрабатывают эту тему за деньги, чтобы сравнить фашистскую Германию и Советский Союз. Понимаете, в чем дело?
Но
это же о чем говорит?
За каждый же комментарий не зацепишься, тем более, если говорить про официальные структуры.
Мы же вот с вами не зря сидим в радиостанции и обсуждаем объективную информацию, да, доводим до людей, которые вас слушают, а вас слушают очень много людей, ту или иную информацию, они, принимая ее, делают уже свои какие-то выводы. Он что-то прочитал в интернете, что-то услышал от знакомых, что-то услышал в СМИ.
Так и формируется мнение.
Так и формируется мнение. И если мы не будем говорить, а будут говорить только негодяи и подонки, действительно это приведет к тому, что сейчас, вот смотрите, в некоторых странах Европы и Америки, действительно, если задаешь вопрос, кто победил во Второй мировой войне, он скажет: Америка.
Антон Ильич, давайте здесь небольшой перерыв сделаем относительно того, что говорить должны не негодяи. Ну, свобода слова — вещь такая, которая все-таки не должна освобождать от ответственности за свои слова, а вот ответственность там уже выносится каждым человеком по-разному. Антон Цвинков, в студии «Радио Спутник», разбираем некоторые из ключевых историй этого дня.